«Слава тебе, Господи!» — с искренней радостью молвил Матвей Иванов. «Умные слова слышу!» Все повернулись к нему. «Ну, Степан Тимофеевич, тогда уж скажу, раз велишь. Только это про твою дурость будет». Степан сощурился и даже рот приоткрыл. «Атаманы-казаки!» — несколько торжественно начал Матвей. «Поднялись мы на святое дело — освобождать от бояров Русь. Славушка про тебя, Степан, бежит добрая, заступник ты народу. Зачем же ты злости своей у корот не делаешь? Чем виноватый парнишка давеча, что ты его тоже в воду посадил, а воеводу бил? На тебя же глядеть страшно было, а тебя любить надо». Он харкнул на меня. «И хорошо, и ладно, а ты этот харчок-то возьми да покажи всем. Вот, мол, они, воеводушки, так уж привыкли плевать на нас, что и перед смертью утерпеть не может. Надо харкнуть. Его тогда сам народ разорвет. Ему, народа-то, тоже за тебя заступиться охота, а ты не даешь все сам. Ты и суд, ты и расправа. Это и есть твоя дурость, про какую я хотел сказать».
«Лапать», — презрительно сказал Степан. «А еще жалися, что вас притесняют, жен ваших уводят. Да у тебя не только жену уведут, а самого такого-то».
«Ну вот, а велишь говорить, а чуть не по тебе так и лапать. А все же послушай, атаман, послушай. Не все сапогу ходить по суху».
«Я не про то спрашивал, черт тебя! Че он молотит тут?»
Степан поглядел на всех, словно ища поддержки, и к Матвею. «Я разве про то спрашивал? Так ведь если думать, то без спросу надо. Как есть, ты, Матвей, самый тут умный, я погляжу. Все не так, все не по тебе», — заметил Ларька Тимофеев, и в глазах его замерцал ясный голубой свет вражды. «Прямо деваться некуда от его ума до советов», — поддержал Ларьку Федор Сукнин. «Как скажет, скажет, так уж с глаз долой уходи. Да ведь это про нас, про рязанских сказано, для поговорки до Москвы шел», — отшутился Матвей и посерьезнел.
«Я что хочу сказать, Степан Тимофеевич? Ты ладно сказал, думайте. А сам-то не думаешь? Как тебя сгребет за кишки, так ты кидаешься куда попало».
Степан как будто только этих слов его и ждал, уставился на Матвея, с трудом разлепил губы, сведенные злой судорогой. «Ну, на такую-то бойкую вшу у нас ноготь найдется», — сказал он и потянул из-за пояса пистоль. «Раз уж все мы такие дурные тут, так и спрос нас такой же». Ус, как и все, впрочем, обнаружил возможную скорую беду только тогда, когда Степан поднял над столом руку с пистолем. Ус при своей кажущейся неуклюжести стремительно привстал и ударил по руке с пистолем снизу. Грохнул выстрел. Пуля угодила в иконостас, в икону Божьей Матери, в лицо ей. Матвея выдернули из-за стола, толкнули к дверям. Степан выхватил нож, коротко, резко взмахнул рукой. Нож пролетел через всю избу и всадился глубоко в дверь. Матвей успел захлопнуть ее за собой. Степан повернулся к Усу. Тот раньше еще положил руку на пистоль. Долго смотрели друг на друга. В избе все молчали, и такая-то была тягостная тишина, мучительная. Степан смотрел не страшно, не угрожающе, скорее пытливо, вопросительно. Ус ждал. «Тоже довольно спокойно, мирно. Если вы сейчас поднимете руки друг на дружку, я выйду и скажу казакам, что никакого похода не будет. Атаманы их обманули», — сказал Иван Черноярец. «Вот, думайте тоже, пока есть время». Степан первый отвернулся. Некоторое время еще молчал, словно вспоминая что-то. Потом спросил Ивана спокойно. «Чего ты взял, что мы руки друг на дружку поднимем?» «К слову пришлось, чтоб худо не вышло». «Я слухаю вас. Куда идти?» — спросил всех Степан. «Вверх», — твердо сказал Ларька. «По что?» — пытал Степан. «Вниз пойдем. У нас один черт за спиной, тот самый муж с топором окажется. Стрельцы-то где-то в дороге идут».
И в Астрахани стрельцы. В Астрахани нас знают. Там Иван Красулин, там Посадские. Все за нас. Оттуда с топором не нагрянут.
Мы еще про этих ничего не знаем, — заспорил с Лалькой Сукнин.
Может, и эти к нам склонятся? Верхние-то с Лопатиным-то.
Разговор пошел вяло, принужденно. Казаков теперь, когда беда прошумела мимо, занимала простреленная Божья мать. Нет-нет, да оглядывались на нее. Чудилось в этом какое-то недоброе знамение. Это томило хуже беды. Степан понял настроение казаков, но пока молчал. Ему интересно стало, одолеют сами казаки этот страх за спиной, или он их будет гнуть и не освободит. Он слушал. «Худо, что мы про их не знаем, худо, что и они про нас тоже не знают. А идут-то они из Москвы, да из Казани вон, а там про нас доброе слово не скажут», — говорил Иван. «Где-нигде, а столкнуться доведется», — настаивал Ларька. Он один не обращал внимания на простреленную икону.
«Оно так», — нехотя согласился Федор Сукнин.
«Так-то оно так», — вздохнул Стырь. «Так, чтоб только что-нибудь вякнуть. Не везде только надо самим на рога переть. А то оно это к добру тоже не приведет.
Вниз пойдем, у нас войско прирастет, вверх не ручаюсь». Подал голос Прон шумливый. Казак, вырученный разинцами из царицынской тюрьмы, сидел там за воровство.
«Оно так», — сказал опять черноярец.
«Сдохли!» — воскликнул огорченный атаман и передразнил Ясаулов.
«Оно так! Оно так!»
Помолчал и, повернувшись, заговорил спокойней.
«Мой это грех. Я стрелял. Я же не метил лоб ей. Нечаянно вышло. Что же теперь, и будем сидеть, как сычи?»
Закоптелыша прострелил. Голос Степана креп.
«А как звонить начнут на всю Русь? Проклинать? Куда побежите? Эх! Други мои советники!»
Степан оглядел советников, вздохнул. То ли правда никто из них не внушал ему счастливой веры, то ли притворился, что одни только горькие и опасные думы пришли вдруг ему в голову, когда он внимательно посмотрел на сподвижников своих. Непривычно Степана того и боязно захотел объяснить Иван Черноярец свое и других состояние. «Не каждый же день ты их простреливаешь, эти закотелыши».
«Ты куда собрался, Иван?» — перебил нетерпение атаман.
«Куда пошел?»
Иван простодушие не понял вопроса, молчал, смотрел на Степана. И Степан смотрел на него, ждал. Очень хотелось ему, чтоб Иван сказал: «На Русь пошел, на бояр». И тогда бы Степан на это ахнул бы чем-то сильным, веским. Он, видно, заготовил чем, а?
«Не пойму тебя», — признался Иван. «Никуда пока не пошел. Сидим вот гадаем, куда».
«На бояр, батька!» — выскочил сообразительный Стырь. Он сидел в углу, как раз под простреленной Божьей Матерью.
«На Русь! А, вон вы куда!» — с готовностью повернулся к нему Степан. «А что же там, на Руси-то, нехристи?»
«Крещенные, как же! Так какого ж вы дьявола! Нечаянно прострелил икону, и уж у коленки затряслись. А если... они, бояры-то, возьмут да крестный ход перед нашим войском учинят?»
«И не учинят, бог-то ихный. Возьмут да с иконами вперед вышлют. Что же мы?»
«Как это бог ихный?» — не понял Стырь.
«А чей? Твой, что ли?»
«Наш тоже, Иисус-то. Бог-то он, может, и наш, да попы ихные. А за кого попы, за того и бог. А то ты не знаешь, старый человек». «Не насмотрелся за свою жизнь? Вот я спрашиваю, возьмут они и выйдут встреч нам с иконами. Как тогда?»
И саулы молчали. Положение, в какое поставил атаман казачье войско, нелегкое. Непонятно, как тогда? Не было вроде такого. Что-то не помнили казаки, чтобы когда-нибудь...
«Не было так никогда», — сказал Иван.
«Не было?» — — ожесточался Степан. «Будет. Это легко сделать. Это не воевать. Вот, вынесли. Как мы тогда?» — я спрашиваю. «Ну?»
«Давайте дело говорить», — уклонился было Ларька Тимофеев. «Про иконы какие-то затеяли».
«Это дело», — сердито сказал Степан и кулаком пристукнул столешницу. «Я спрашиваю, как быть, если в бояры и попы?»
«А кто нас ведет?» — тоже вдруг обозлился Ларька.
«Стенька Разин, я слыхал. Вот я и спрашиваю Стеньку, как нам тогда быть, Стенька?»
«Ты не вали все на меня. Я вас спрашиваю и велю отвечать, как быть».
Вдруг дверь открылась, и вошел Матвей Иванов. Все оглянулись, опешили. Никто не ждал такого. Матвей с необъяснимой смелостью прямо шел к столу и смотрел на атамана. Как-то даже насмешливо смотрел.
«Загадки загадываешь, атаман, а ответ не знаешь. А заговорил ты про самое главное. Вот, слушайте, как быть».
Матвей серьезно оглядел всех, с особенным значением поглядел на атамана. Вообще, кажется, Матвею нравилось учить. Так нравилось, что он страх забыл.
«Тут вас, казаки-атаманы, могут легко поймать. Вышлют на вас баб да стариков да мужиков глупых с иконами. Да и даже пусть не вышлют, а наперед накликают на вас хулу Божью, и выйдет, что вы враги человеческие, а ведет вас сам сатана под видом Стеньки Разина. А идете вы всех бить и резать. Вот где беда-то, тут вам и конец. С войском воевать можно, войско можно одолеть, народа не одолеешь. Татарин, не этот татарин, а тот старинный, он посильней вас был, а застрял. С народом пошла война. Гиблое дело».
«Какой же ответ на загадку-то? Ты знаешь?» — спросил Стырь, крайне заинтересованный.
«Знаю. Оттого и зашел. Может, батька и убьет меня после. Но уж не подсказать вам — это будет мой грех. Скажу. Потом делайте, как знаете. Ответ такой, казаки-атаманы. Надо вам вперед, поповый бояр, рассказать мужику. Идете вы делать Божье дело, как Христос учил. Скорее верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Вот весь и сказ. Поднялись на богатых, а бедных идем заслонить от притеснителей. Вот нас, мол, может, сам Господь Бог послал».
«Это мы без тебя знаем, как говорить», — сказал Ларька ехидно.
«Монах нашелся».
«Вы знаете, надо, чтоб мужик тоже знал. Вот это я и хотел сказать».
«Все?» — спросил Степан, странно глядя на Матвея, не то удивляясь на этого человека, не то любуясь весело.
«Все. Запомните, что сказал. А то вам плохо будет».
«Спаси Бог, как можно не запомнить? Теперь я сделаю, чего не сумел давеча».
Страшно сдвинув брови, Степан потянул из-за пояса пистоль. Ус мгновенно развернулся и ногой загреб табурет под Степаном. Табурет вылетел, Степан упал и, сидя на полу, направил пистоль на Уса. Ус побелел, но ни один мускул не дрогнул на его добром лице. Он смотрел на Степана. Выхватить свой пистоль он все равно не успел бы, и он ждал. На его могучей, изрезанной морщинами шее вспухала толчками толстая синевато-багровая жила, точно вскрикивала о жизни. Степан поднялся, сунул пистоль за пояс.
«Там же пули нет», — сказал неохотно.
«Уставились. Поиграть нельзя с дураками. Видно, ему самому противной стала эта игра. Надоело. Все утро сегодня он то и дело хватается и хватается за пистоль. Сам как дурак сделался».
«Поплыли дальше». Степан поднял табурет, сел, поглядел на дверь. Матвея в приказной избе уже не было, и никто о нем больше не напомнил, не сказал ничего. Утро какое-то кособокое вышло. Утро-то какое победное, а
все чем-то да омрачается. «Дальше так дальше», — беспечным голосом сказал Ларика. «Куда плывем-то?»